Предлагаем вашему вниманию передачу Дмитрия Корсунского «Точка опоры», которая сегодня пройдет в формате круглого стола.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Мария, программа «Точка опоры». Я член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей радиостудии – писатель, кандидат психологических наук, член Союза писателей России и член Союза писателей Белоруссии Наталья Викторовна Советна. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый вечер, Дмитрий Михайлович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И кандидат психологических наук Дмитрий Константинович Войтюк.
Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Поэзия как точка опоры», в которой мы продолжим освещать творчество поэта Игоря Григорьева. Уважаемая Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, какое место в творчестве поэта Игоря Григорьева имела «Малая Родина»?
Это разговор не одной минуты, потому что «Малая Родина» в жизни каждого человека, не только Игоря Григорьева, имеет, наверное, самое фундаментальное значение, потому что именно то, что зародилось в детстве, все эти впечатления, те соки земные, которые питали человека, они потом ведут его и отражаются на всей его жизни. У Игоря Григорьева малой родиной была деревня Ситовичи Порховского района Псковской области. Этой деревни уже полвека нету на картах. И сохранилось единственное название на картах – это урочище Ситовичи. Самой деревни нет. Но и, знаете, удивительным образом так сложилось, что сын его, отец Григорий, при жизни отца ни разу не был на вот этой вот малой родине своего отца. Он много слышал, он читал стихи его, но ни разу не был. И вот поступило такое предложение, вот поехать и побывать на той земле, чтобы понять, вот и как раз ответить на тот вопрос, о котором вы говорите. Так что же питало творчество Игоря Григорьева? И мы решили совершить такую экспедицию на то место, где когда-то находилась деревня Ситовичи, и посмотреть, осталось ли что-то там, походить по тем местам, по которым бегал маленький Игорь Григорьев, где он ходил в школу, где он ловил рыбу в маленьких речушках, веретенька, гусочка, и других ручейках, в общем, как они нам увиделись потом, что это, в общем, и речками-то трудно назвать, ручейки такие. И мы совершили эту экспедицию 26 марта этого года. Это удивительное впечатление, удивительно эмоциональное состояние, в которое мы пришли, побывав, казалось бы, во время снежной еще погоды, еще снег, еще лед, но уже таяло, уже весна, уже 26 марта. И видимость как раз была очень хорошая. Мы специально выбирали такую погоду, когда листвы-то еще нету, и снега не очень много, и все просматривается, просматривается местность. Посмотрите, как Господь ведет. Был человек, есть этот человек, который тоже писатель, пскович, Владимир Васильевич Васильев, псевдоним Овчинников. Вот он тоже из тех мест, тоже из деревни Ситовичи, оттуда его там бабушки, дедушки, и его тоже очень интересовали его истоки, и ему хотелось изучить вот эту местность. И он привлек своего внука, он привлек своего сына, и, пользуясь современными уже способами, так сказать, навигации, навигатором, и компасом, и своими воспоминаниями, и воспоминаниями Игоря Григорьева по повести «Всё перемелется», он проложил уже туда тропу, он уже исходил там всю эту землю, всю территорию, и он взялся быть нашим проводником. Когда мы ехали туда через Порховский, вообще вот Григорьев родился в Порховском районе. сам по себе Порховский район, Порхов, если бы вы туда приехали, посмотрели, сказали, ну что там такого, маленький городочек, может быть, даже невзрачный на первый взгляд, там с разбитыми дорогами, с какими-то обшарпанными стенами зданий, не везде вовремя отремонтированными и так далее. И вот такой вот уездный старинный городок, ну что там может быть такого? Ну когда мы приехали, чтобы понять все истоки, мы были изумлены, в общем-то, и историей этого города, и тем, что, оказывается, на территорию Порховского района влекло огромное количество верующих людей, монахов, монашествующего люда, дворян. Там такие имена, там в сохранившихся только церквей на этой маленькой территории три с лишним тысячи километров квадратных, там 50 сохранившихся церквей в наше время. В самом Порхове три монастыря было. Там скиты, где прославили нашу землю святые. И вот то, что там родился Григорьев, наверное, вот все это так вот не случайно, вот что это было его родиной. Вот такие, понимаете, я Псковскую область знаю, я там много раз была. Кажется, и природа такая простая. Вот особенно сейчас в осеннее время, кажется, серенькое все такое. Ну, нету там никаких-то гор шикарных, никаких-то там морей. Да, там нету архитектуры санкт-петербургской. Там этого нету ничего. Но вот эта вот простота земная, вот это в ней столько Божьего, в ней столько притягательного, что начинаешь понимать, что не любить эту землю нельзя. И вот мы выбираем маршрут, как нам ехать. Приехали в Порхов, встретились с музейными работниками, подъехал Васильев из Пскова на маршрутке, и мы выбираем, как нам ехать. Решили ехать через бывшую деревню Красуху, потому что Красуха тоже вошла в творчество Григорьева просто такой красной нитью, полыхающей, огненной. Огненная она вошла в его творчество, потому что Красуха – это была деревня, которую сожгли фашисты во время войны. Сожгли ее вместе с жителями. И на сегодняшний день известно, 283 человека погибло. И там мемориальный комплекс сделан, великолепный памятник стоит этой деревне. И памятник был поставлен, и стелы с именами погибших и с теми деревнями, которые вместе с Красухой были сожжены, а всего было сожжено 19 деревень, и всего было 750 человек сожжено вот в короткое время. Вот чтобы этот памятник встал, вот чтобы этот комплекс, этот память, и Григорьев Игорь Николаевич приложил свою руку к этому, он приложил свою душу к этому, потому что именно он вместе со своим другом Павлом Вороновым, который, кстати, родом из городка Витебской области, он работал в газете, они дружили, и, значит, он оббивал пороги, он говорил о том, что вот это место святое, что его нельзя оставить вот просто так вот оно с карты будет стерто. И вот это удалось сделать. Кстати, когда мы вспомнили про Павла Воронова, Васильев Владимир Васильевич, он говорит, вот я так искал, кто такой Павел Воронов. Вот, ну, никаких следов нет ни в Порхове, ни в Пскове. Я говорю, ну вот мы вам откроем этот секрет, потому что следы его в Белоруссии, следы его в городке. Еще один штрих. Мы когда подъезжали к Красухе, я увидела у дороги старое дерево ветла, которое вот она настолько уже состарилась, что она изогнулась вся, сгорбилась к земле, упиралась своими ветвями в землю, как руками. И эти ветви укоренялись и давали новую поросль. И мне показалось это настолько символичным, что захотелось остановиться, сфотографировать. Но машина промчалась мимо, я Григория попросила, он говорит, может, на обратном пути. К сожалению, мы назад уже возвращались по другой дороге. Но когда я стала читать стихи Григорьева, посвященные красухе, посвященные вот этому памятнику, я вдруг прочитала такие строки. «А тебя нельзя не помнить, память рядом, вековая безутешная ветла». У меня дрожь по телу, потому что это такое совпадение эмоциональное, да, вот какое-то вот мистическое совпадение. И, конечно, захотелось прочитать дальше «Скорбящую псковитянку». Вот кусочек, я не буду зачитывать целиком стихи, потому что они большие. Все стихи его, посвященные красухе, они большие. У него целые поэмы фактически написаны. Он всю жизнь писал об этой красухе. Она всю жизнь в нем горела. Вот этот памятник скорбящей женщине. «Ты взошла на холм, скорбна и грозовита. Ты устала, босы ноженьки болят, ты из камня, ты из мертвого гранита, ты немая, но душа твоя набат». Вот истинно вам говорю, когда смотришь на этот памятник, на самом деле вот кажется, что душа твоя начинает звучать набатом, вот в такт тому невидимому набату, который звучит на этой земле. И кто вот, с кого делали этот памятник? Среди тех, кого сжигали, были люди и выжившие. Мария Лукинична Павлова, там очень много Павлова было, когда гнали народ вот на то гумно, которое потом подожгли с людьми, ее кто-то ударил, возможно, прикладом автомата, она потеряла сознание и упала. Немцы приняли ее за мертвого человека. И она в результате живая осталась. В результате она не попала в то гумно, которое сожгли. И когда она очнулась, она уже увидела догорающий сарай, и там сгорели двое ее маленьких детей и двое ее племянников. Вот как можно пережить это горе, как можно потом с этим горем жить? И вот Григорьев, он вот это все, он впитывал своей душой, впитывал своим сердцем, и потом это выливалось в такие очень горючие строки. Вот всю жизнь он горевал по вот этой красухе.
Дмитрий Константинович, расскажите, пожалуйста, а как вы заинтересовались поэзией Игоря Григорьева?
Дело в том, что когда мне было 14 лет, и в квартире моих родителей была небольшая библиотека, книжная полка находилась в коридоре, и однажды, проходя мимо книжной полки, я случайно задел руками книги, и упала книга на пол и раскрылась. Это был небольшой сборник стихов тогда неизвестного мне поэта Игоря Григорьева. Я наклонился, чтобы поднять книгу, и заинтересовался, на какой странице она раскрылась. Книга раскрылась на том месте, где было написано стихотворение «Огонек». И стихотворение это известное, я все его читать не буду, прочитаю только самое начало. «Что же ты не светил, огонек в окне? Полно тужит ветер обо мне». Может быть, в силу возраста, может быть, в силу того, что я на тот момент уже начал интересоваться поэзией и делал какие-то свои первые шаги в этом направлении, мне стало интересно положить эти стихи на музыку. И вот одна из первых песен, которую я написал, в принципе, на чужие стихи, это была песня на стихи Игоря Николаевича Григорьева «Огонек». Дальше я не расставался с этим сборником. Это был сборник «Жить будем», он так назывался, на протяжении 20 лет. Вот, фактически на большинство песен из этого сборника, на большинство стихов из этого сборника были написаны песни. И какие-то из них потом удалось записать, какие-то я пел своим близким, родственникам, друзьям. Для меня поэзия Григорьева оказалась очень живой, пластичной, органичной, музыкальной. Надо сказать, что песни были написаны под гитару. Вот. И, как ни странно, его строчки, человека, которого я лично не знал, в тех местах, где родился Игорь Николаевич, о чем вот Наталья Викторовна уже успела рассказать подробно, я тоже никогда не был на тот момент. Поэтому даже тогда не было еще интернета, и можно было только открыть учебник географии, просто посмотреть, что такое, да, Псковская область. Вот. Но мне было интересно прежде всего, почему писать на эти стихи песни, потому что, во-первых, они показались удивительно мелодичными, обладающие каким-то особым внутренним ритмом, я бы так сказал, ритм ощущений, разных ощущений. Это и зрительные ощущения, и слуховые, и, в общем, все то, что дает родная земля через природу. Вот это вот богатство красок, богатство запахов, богатство вкусов, картин, образов окружающего пейзажа. И, как ни странно, некоторые песни оказались такими, я бы сказал, очень современными, и можно даже сказать, что это такое были элементы, как не столько бардовской песни, а как даже, может быть, рок-песни. То есть Григорьев оказался для меня на тот момент удивительно современным в плане звучания и в плане того вот отклика эмоционального, который я нашел в его поэзии. И если говорить о связи вот место рождения малой родины, влияние на личность поэта, то надо сказать о том, что когда мы говорим о Игоре Николаевиче, то выделяем две его основных ипостаси. То есть, что этот человек прежде всего поэт, и этот человек воин. И, наверное, это вот, я бы так сказал, две стороны одной медали. То есть, разделить это невозможно. Воинский опыт, участие в Великой Отечественной войне обогатило его, несомненно, как поэта. А с другой стороны, возможно, вот этот внутренний поэтический ритм, или вот этот самый набат, о котором Наталья Викторовна сказала, помог преодолеть все те тяготы, невзгоды военной жизни, послевоенной, реабилитацию, ранения и так далее. То есть хочется отметить, что если посмотреть на литературную карту России, то, наверное, любое место, а таковых множество на территории нашей страны, и в том числе город Порхов, и деревня Ситовичи, которой нет, но она есть. Она есть, потому что мы о ней говорим, потому что есть поэзия Григорьева. Можно открывать благодаря тому, что есть вот такие люди. Каждый новый поэт, художник, музыкант помогает нам вновь обратиться к этому месту и как-то его переосмыслить, взглянуть через творчество, через поэтические ритмы, мелодии на окружающую природу этого места, попытаться понять, пережить, возможно, то, как это понимал и переживал сам поэт. А если же говорить о обратном влиянии, то есть личность помогает нам понять, открыть вот это место, где родился поэт, но и само место, когда мы туда приезжаем, вот сейчас, насколько я понимаю, как раз идет речь о том, чтобы создать такую литературную, да, тропу в этом месте и попытаться, может быть, написать на те же мотивы, мотивы жизни, мотивы смерти, мотивы природы, мотивы отечества, материнства, может быть, свои строчки. А в этом смысле поэт Григорьев будет выступать как некий путеводитель, как некий камертон, и уже мы можем выстраивать некий диалог между поэтами, музыкантами и другими творческими людьми. Вот так бы я отметил.
Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, какие знаменательные места и, может быть, там впечатления были еще в вашей поездке? Вот кроме вот Бетлага, конечно, очень такой яркий образ.
Вы знаете, я все равно хочу еще немножечко продолжить, потому что вот в истории тех мест есть очень много совпадений с той историей личной судьбы, которую переживал Игорь Григорьев. Меня, например, поразило, опять же, возвращаясь к этой красухе, значит, вот причина, почему немцы тогда вот жгли этот народ, а как бы они мстили. Они мстили за гибель фашистов, как раз тоже 750 человек. Это вообще был уникальный подвиг, который был совершен в Порхове. Значит, удивительный подпольщик Константин Чехович, имя такое, надо его запомнить, потому что ему удалось уничтожить разово вот 750 фашистов, среди которых было несколько генералов, было около 40 офицеров СД, СС, значит, центр, где готовили агентуру, засылали ее к нам в тыл и так далее. И это все вот один человек разово уничтожил, организовав взрыв в кинотеатре, где он работал киномехаником. Он очень долгое время по капелькам заносил туда взрывчатку, где-то ее прятал, будучи взрывником профессиональным, рассчитал очень четко, в каком месте подложить, взорвать, чтобы еще и стены обрушились и придавило этих немцев. И вот такую огромную потерю я не понимаю. Вы знаете, что в судьбе этого Чеховича меня поразило? Мало того, что он потом ушел в партизаны после этого совершившегося, значит, акта, и служил до победы в партизанах, потом в армии. Он не имел за войну ни одной награды, ни одной медальки. Мало того, по прошествии времени его обвинили в предательстве. Его попытались обвинить в предательстве. Причина какая? Служил у немцев киномехаником. Вот нам сейчас это, кажется, не умещается никак в нашем сознании, как это так можно было сделать. Но ведь и Игорь Григорьев пережил подобное. И ему пришлось перенести такую же клевету, когда по заданию партизан, он 3 месяца работал в немецкой комендатуре переводчиком, пытаясь отказываться от этой работы, но пришлось ему работать. И когда прошло время, нашлись люди, причем это организованным потоком потекли в разные инстанции и в разные города, и в Петербург, ну тогда в Ленинград и в Москву, письма о том, что якобы вот такой товарищ на самом деле немцам служил, работал переводчиком, хотя он даже никогда форму не одел. Все категорически, говорит, ухожу в лес, но ни за что не одену эту форму. Как Григорьев переживал? Мои собратья по перу не поделили псковской славы, и я, доколе не умру, не позабуду той отравы. Нет, не с цианом порошки в стакане водки, проучили меня надежней корешки, в глазах России обмочили. Еще одно стихотворение, где я родине моей не изменял. Безрадостной полынью переполнись, я убивался с ней в глухую полночь, но родине во тьме не изменял. Я еще раз возвращаюсь к этой теме, потому что пережить вот это и не сломаться, и остаться человеком, и писать стихи полной любви к родине, любви к человеку, ну, может только человек, у которого в душе живет Господь. А вы знаете, я когда уже готовила путевые заметки, путевой очерк писала по этим нашим двум экспедициям, мы две экспедиции совершили туда в Ситовичи, я перечитывала повесть Игоря Григорьева «Всё перемелется», и там уже обратила внимание более тщательно, где он пишет о том, что именно там, в Ситовичах, именно там, в детстве, он очень ярко описывает, как собирались вечерами земляки, как пели песни, как там звучали романсы, приезжала, вот немецкий язык он изучил в том числе и от певички немки Эммы Фердинандовны, которая приезжала из Пскова, с которой он там впервые и стихи читал на немецком языке. И так. Вот это вот все вместе. И он говорил, и там ко мне пришла безоглядная, без сомнений вера, что есть Бог, что есть Господь. И это было во мне пожизненно. Вот, кстати, после той нашей с вами первой передачи, где мы говорили об Игоре Григорьеве, и вы задавали мне эти вопросы, вот о его вере, как это пришло, я именно, наверное, обостренно читая, вот обратила на это внимание. Вот там, в детстве. А прожил он в Ситовичах после рождения 11 лет. Там закончил школу в 1934 году, Веретеньковскую. И вот именно там зародилась его вера. И с этой верой он прожил всю жизнь.
А, Дмитрий Константинович, скажите, пожалуйста, какие вот наиболее важные психологические оттенки поэзии вот вы считаете современными и в нашей жизни в поэзии Игоря Николаевича Григорьева? Вот как психолог, что вам кажется важным в его поэзии сейчас?
Мне бы хотелось отметить, я уже говорил об этом, что это поэзия, в которой очень тонко переданы ощущения. И богатство поэтического языка Игоря Николаевича позволяет через самые разные слова, эпитеты, метафоры, пережить вот тот опыт, который он получил как во время войны, так и в послевоенное время. Возвращаясь к разговору о истоках творчества Игоря Николаевича, хотелось бы выделить основные направления, что ли, по которым можно говорить об этом. В первую очередь, это, конечно, родина-мать, и об этом мы говорим здесь, вспоминая Великую Отечественную войну, поскольку именно такие потрясения вновь нам позволяют понять и пережить ценность Родины для каждого из нас. Вот малая Родина, деревня Ситовичи, односельчане, деревенские жители, то есть все это то, что можно объединить общим родовым понятием «семья». С другой стороны, это непосредственно та семья, в которой родился, вырос, получил воспитание Игорь Николаевич. Это, конечно, и мать, это и отец, это и дед, это и брат. И если перейти от этой семьи к понятию военной семьи, то есть это в том числе партизанский отряд, который тоже также является семьей. И с другой стороны, это природа-мать, которой посвящено очень много стихотворений Игоря Николаевича, и непосредственно та мать сыра земля, которая приняла и пот, и кровь, и слезы, и вопль, и солдат, и матерей, и детей, и, конечно, с одной стороны, это тема рождения, да, тема земли, которая рождает нам хлеб. Хлеб, как известно всему, голова, хлеб. Без него мы не садимся за стол. Хлеб – это основа жизни. С другой стороны, это и хлеб, который мы получаем в таинстве церковном, в таинстве причастия, то есть хлеб, без которого невозможно восхождение на небо. То есть вот соединение небесного и земного, мирного и военного, возвышенного и вот этого больного, искорёженного, изувеченного, черного, злого. То есть вот на этих противопоставлениях, на этих оттенках строится поэзия Игоря Николаевича. И чтобы вот проиллюстрировать сказанные слова, можно обратиться к сборнику Игоря Григорьева, который называется «Набат». И в предисловии мы находим следующие слова Игоря Николаевича. «В 50-летие Великой Победы тебе, отец мой, Николай Григорьевич Григорьев, георгиевский кавалер, ротный командир Первой мировой войны, и тебе, брат мой, Лев Николаевич Григорьев, разведчик-партизан Великой Отечественной, отдавший жизни за скорбное Отечество наше, посвящаю выстраданный нами набат. Да будет вам пухом мать сыра земля. Спите спокойно. Я никогда не отрекусь от России. Ваш сын и брат Игорь Григорьев». А дальше идет письмо разведчика, с которым служил Игорь Николаевич. Это Николай Никифоров из города Златоуста. И вот что он пишет. «Ты научил меня, да и плюсских ротоборцев, многому, непримиримой борьбе со злом, как было в годы войны, доброму бескорыстному отношению к людям, беззаветному служению своему Отечеству, огромной любви к своему народу, способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды». Вот эти слова можно целиком и полностью отнести к поэзии Игоря Григорьева, к основным ее мотивам, и сказать, что непосредственно для Игоря Николаевича была важна тема материнства, тема материнской любви. Это была та точка опоры, без которой невозможно было преодолеть ужасы войны. Это тема родной природы, и это тема воинского братства. Вот так бы я выделил эти моменты. Спасибо.
Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, вот какие наиболее яркие стихотворения о малой родине вот вы бы назвали у Игоря Николаевича Григорьева?
У него, по его стихам, в общем-то, можно проследить практически, наверное, всю биографию. И «Малой родине», и «Ситовичем», и «Жабром» – это еще разговоры, вот о них я тоже вам расскажу. Посвящено много стихов. «Гришиному хутору», о котором я говорила, что он там вырос. «Гришин хутор, хутор Гришин, обездворен, обескрышен, слезы льет у старых вишен, лью и я, да хоть залейся». Хоть о деда фрай разбейся, не воскреснет, не надейся, не воспрянет зряшные стоны. Это отрывок из стихотворения «Гришин хутор». Там было 35 дворов, в общем-то, достаточно большая деревня, но «Гришин хутор» был немножечко в стороне. Тогда по Столыпинской реформе дед Игоря Николаевича получил достаточно большой кусок земли, и силами только своей семьи вместе с бабушкой Пашей, то есть с его женой Прасковьей, и семеро детей у них было, вот они вели такое очень серьезное хозяйство. Мы вообще вот даже с отцом Григорием были удивлены и потрясены такими подробностями, которые как бы заново узнавали. Вроде мы все это читали, вроде бы мы все это и слышали, но когда мы стояли именно на той земле, когда мы поднялись на остатки фундамента дома, и писатель Васильев, который все это изучил раньше, он нам рассказывал: вот смотрите, вот здесь стояла главная усадьба. Ну, что значит усадьба? Ну, дом пяти стенок. Значит, вот там была кузница, вот здесь были поля, Вот там был сад на 150 ульев. Значит, отец Григорий стоит и говорит, это все вот было, это вот, вот это... Ну, как будто токи какие-то пробивали нас, когда мы стояли на этой земле. И я хочу зачитать отрывочек небольшой из повести Игоря Николаевича, где он рассказывает как раз вот о своих родственниках, вот о своих прадедах. Он говорит, моего прадеда по отцу звали Кузьмой, потому что прадед был Дмитрий Кузьмич. И к стыду и прискорбию моему это все, что мне известно. Действительно, и стыдно нам, и скорбно, когда мы не знаем корней своих туда дальше глубоко. Кстати, я знаю, что Дмитрий Константинович очень серьезно занимается сейчас своими корнями, изучает. А дед Григорий Дмитриевич, вот тот, от которого пошла фамилия Григорьевы, особая статья, и хотя я не застал его, но о нем наслышан. Основатель моего гнезда Гришина хутора, справный русский мужик, добротный оратой, 12 десятин земли на хуторе, полученных по реформе великого крестьянского заботника Столыпина, садовод, вот то, что я вам говорила, сад под 150 ульев, кузнец, кузница на Большаке в деревне Заозерье. Еще у него и мельница была. Это все было вот силами одной семьи. Кроме того, он пишет, я помню дорогу на Ситовиче, дорога на хутор, и вокруг него три мостка, осушительные каналы, мочила для льна, сад, рига с гумном, скотный двор, баня, изгородь вдоль леса. Я все это помню. Находились в полном порядке вплоть до начала новой колхозной жизни. И он о ней говорит лихо, лихущего, горе горющего. Ну, а теперь, конечно, там, где были ситовичи, и Никошина, и трава по пояс. На доброй пашне, в широкополье, олешник вымахал, да лоза. В саду крушиновое раздолье глумится в горестные глаза. Тропа лосиная, сыроежки, разлопушился вовсю репей. Вот это то, что мы увидели тоже, когда приехали. Но вы знаете, какая интересная, тоже какой интересный момент там был. Мы второй раз приехали уже потому, что вот этот зов крови отца Григория туда опять звал. Вот с марта месяца, буквально месяц, наверное, прошел, он стал говорить еще хочу туда съездить. У меня в глазах та речка, эти места. И мы поехали в июле месяце еще раз. И когда мы уже продвигались вот именно туда, к хутору, я немножко поотстала, догоняю отца Григория, и вдруг он резко останавливается, подает мне знак рукой «стоп», я замираю, он говорит «косули». Там пасутся косули. Я вскидываю фотоаппарат, потому что косули – это что-то такое воздушное, это такое сказочное. Это вот, кажется, сейчас копытцем стукнет, да, и посыплются жемчуга. Но они исчезли, они растворились в воздухе. А у меня сразу такие ассоциации. Ну вот именно косули должны были нам встретиться, потому что косули – это поэзия, косули – это сказка. И вот там, где родился Григорьев, где родился поэт с большой буквы, вот там должны были быть именно косули. Но вообще при жизни Григорьева, когда он вот помнит в детстве, он описывает, что там столько было птиц, столько было зверья, что буквально на каждой сосне, на каждой ветке было гнездо, и он знал всех птиц, он узнавал пение любой пташечки. Вот это тоже те истоки, о которых вы говорите. Я буду все время, наверное, возвращаться и возвращаться, потому что истоки – это очень широкое понятие, вот истоки вот малой родины, а она во всем. А следующая наша задача, которая была попасть нам вот в какую еще вот Жаборы, мы говорили, деревня Жаборы, это место упокоения его родных, его близких. Это Жаборы, это была деревня неподалеку, где было кладбище, где был храм, который, кстати, сохранился дай бог мне памяти, кажется, с 1792 года. И храм этот действовал во время войны. И там был удивительный батюшка Михаил. Вот те, кто помнил, рассказывали, что помнили этого батюшку, который ходил босиком от снега до снега, который отзывался на любую просьбу, бежал, помогал. Вот как человек был удивительный. И немцы его не трогали. И немцы его вот... Он был как не от мира сего. И церковь продолжала работать во время войны. А он-то в усыпальнице там князей, дворян, которые были погреблены в этом храме, он там партизан прятал периодически. А вот русский человек наш какой удивительный, как в нем все может сочетаться. И место, вот эти жабры, оно тоже какой-то вот энергетикой. Храм, во-первых, очень красивый, старинный и очень красивый, он в бело-голубых тонах. Ощущение, что он легкий, он взмывает в небо. А рядом стоят огромные, я не знаю, может, вековые, может быть, 200-летние или 300-летние деревья, огромные, толстенные. Когда подошла сфотографироваться, то поняла, что надо несколько человек, вот, чтобы они вытянули руки и встали кольцом, и тогда только можно будет это дерево обнять. И аист на верхушке одного из деревьев. Очень символично. Вроде деревня-то вымирающая, а аист вот как символ жизни там рядышком. И пошел дождик, а он вот так невозмутимо перышки чистил, отбеливал их и поглядывал сверху на нас. И вот вы говорили, вспоминали, Дмитрий Константинович, книгу Григорьева «Жить будем». У меня вот эти слова «жить будем» как девиз григорьевские, они вообще звучали всю дорогу. И потом, когда я написала свое стихотворение по уже впечатлениям наших поездок, то эти слова звучат и в моем стихотворении, оно журчит веретенько: «Жить будем, пока память дарована людям». Вот память – это тоже наши истоки, истоки творчества Игоря Григорьева.
Дмитрий Константинович, скажите, пожалуйста, а кое стихотворение Игоря Николаевича Григорьева вам нравится больше всего?
Ну, конечно,
вы хотели прочитать сейчас.
Это стихотворение «Огонек», но прочитать я хочу другое стихотворение. Мне бы хотелось откликнуться на то, что сказала Наталья Викторовна. Вот «Жить будем» – это тоже своеобразный набат, это призыв.
Да.
Это некая перспектива, жизненная перспектива, и духовная перспектива, и поэтическая перспектива. Мы говорим о том, что поэзия – это точка опоры, и в этом смысле поэзия – это то, что помогает жить, то, что дает ощущение полноты жизни и перспективу жизни. Возвращаясь к духовным истокам творчества Игоря Николаевича Григорьева, надо отметить прежде всего вот тему любви к Отечеству. Из письма разведчика Николая Никифорова вот хочу процитировать одну строчку. «Чему научил нас Игорь Николаевич?» Цитата: «Кровной привязанности к родному краю, малой родине». И на эту тему хочу прочитать стихотворение Игоря Николаевича из сборника «Набат», называется оно «Ночлег». «Так ласково день догоревший, так мирно отходит ко сну. И ветер, как хмель присмиревший, прилег до утра под сосну. И мнится, в доверчивом мире ни крови, ни ярости нет, но утро взорвется в четыре, и дело зажжется чуть свет. Свинцом раскаленным подует, свирепый тротил хлобыстнет, разверстая кровь забедует, и кто-то судьбу проклянет. Кого-то надежда обманет, кого-то звезда озарит, и кто-то вовеки не встанет, и кто-то в огне не сгорит. Но это потом, а покуда на целых четыре часа покоя, предоброе чудо, как веки смежает леса. Мы тоже ведь чадо природы, нам тоже не грех прикорнуть. Еще окаянные годы пошлют нас в пылающий путь. Давайте с тревогой простимся, Не будем гадать о судьбе, под тихой сосной приютимся, не время тужить о себе. В дремоте бугры и ложбины не знают ни зла, ни вины, полтыщи шагов до чужбины, 4 часа до войны. Вот в этом стихотворении я бы хотел обратить внимание на следующую фразу. «Покоя предоброе чудо». Это вот та ценность, которую начинаешь понимать только когда мир заканчивается. «Покоя предоброе чудо». Вот эти 4 часа до войны. И в этой связи я бы хотел обратиться ко всем присутствующим в студии и к тем, кто нас слушает, к жителям и гостям города Санкт-Петербурга. Я думаю, что многие люди помнят из своего детства такой образ. Это позывные «Радиомаяк». Вот для меня это ключ к детству. Раннее утро и позывные «Радиомаяк». И вот в этих позывных есть какое-то ощущение вот этого покоя предоброго чуда. И с другой стороны, это то, что пробуждает и помогает нам сохранять бдительность.
В завершении программы напомню, что гостями нашей студии были писатель, кандидат психологических наук, член Союза писателей России, член Союза писателей Белоруссии Наталья Викторовна Советная и кандидат психологических наук Дмитрий Константинович Войтюк. Спасибо вам за интересную программу.
Спасибо вам, Дмитрий Михайлович.
До будущих встреч.
Закончилась передача Дмитрия Корсунского «Точка опоры».